Уникальные отрывки из уроков Рава Баруха Шаламашлага с комментариями ученика и последователя Рава Лайтмана. Человек должен прийти к такому страху, то есть весь страх его. Подумай о том, что я сказал. Для этого нужна цель. Куда он едет? В Тверью. 831-й? Но мне-то надо в Бнеймрак. Это значит, человек должен прийти к такому страху. Какому страху? Трепету. Это называется воскурением. Но зависит от того, куда хотят подняться. Еще раз. Там получит больше любви к себе. Больше пользы для себя. Если хотите получить больше любви к себе, получают? Я хочу деньги. Получу ли? Больше уважения получу ли? Я только хочу. В работе? Несмотря на то, что тело не согласно, и мы должны верить в то, что это нам на пользу, но не получается. Почему не получается? Я как-то учил вас раз, как-то. Ну, мой пример, я всегда говорю о сне. Пока я не сплю, бодрствую, я не чувствую вкус сна. А мне говорят, приходи завтра учиться в 3-4 часа утра. Я слышу? Конечно же. Тогда я выбираю наслаждение, которое у меня будет немножечко. Я говорю, что в 3-4 утра. От чего я отказываюсь? Так, пустяки, сон. Я-то сейчас не хочу спать. Я не сплю. А потом, в 3-4 часа утра, ага, я вкушаю вкус сна. И я должен отказаться от этого наслаждения? То, что я чувствую сейчас, это ведь очевидное, то, что я сейчас чувствую. А я приду в 3 часа утра получить наслаждение? Это совсем не очевидно. Есть такое правило у мудрецов. Неочевидное не сбивается с очевидного. Поэтому не получается. Почему не получаются? Я согласился. То, что я откажусь от наслаждения весом в 1 грамм. Чтобы прийти учиться. Но совсем не ради 0,5 кило наслаждения. От этого я не способен отказаться, если мне говорят ночью, когда я чувствовал бы вкусно от сна то, что я чувствую сейчас, когда не сплю. И позвонят мне по телефону, конечно, я бы... Тогда бы я бы не сказал, приходите меня, будите. Это вот в качестве примера. Поэтому он не получается во всем этом. Почему? Это работа? Это называется работой. Это называется молитвой в сердце.
Был вопрос, почему мы не преуспеваем? Потому что человек, по сути, получает пробуждение для того, чтобы начать продвигаться в духовном на протяжении всех тех кругооборотов, которые он прошел за собственную историю и достиг такого развития, когда в нем пробуждается точка в сердце, в нем пробуждается новое желание из иного измерения, желание, относящееся к душе. Желание, когда он ощущает, что оно тянет его к чему-то, что не находится в этом мире. Обычно наши желания, они являются телесными, когда их делят на еду, секс, семью, и желания человеческие. Это деньги, почет, власти, желание к власти, желание к знаниям. И таким образом мы продвигаемся для того, чтобы наполнить их в этой жизни, от поколения к поколению. В этом состоит наша работа, в этом прилагаются наши усилия, и в этом мы получаем вознаграждение, если мы наполняем выполняем эти желания. Скажем, в рамках наших 70 лет, таким образом мы существуем. И это зависит от того этапа, на котором мы живем, в каком круговороте, и зависит также от того окружения, в котором мы живем, в этом особом кругообороте. Каким образом мы организуем для себя эти самые желания, еду, секс, семью, почет, знания, деньги, что из этого будет более важно, что менее важно, каким образом. Это у каждого по-разному. Но, в общем-то, это то, что есть у человека. Творец создал желание получать, наслаждаться, и это самое желание таким образом в нас действует. Телесные желания и желания человеческие. После множества кругооборотов, тысяч лет, мы достигаем такого состояния, когда внутри этого самого желания, в общем-то, относящегося к этому миру, и телесному, и человеческому вместе, в нем пробуждается точка в сердце, которая начинает притягивать нас к чему-то высокому. Что значит высокому? Я не чувствую, что я могу ее наполнить с помощью всяческих этих целей в этом мире, ни с помощью денег, ни знаний, ни власти, ни еды, ни секса, ни семьи, ни с помощью чего. Ни с помощью ничего. Нечто, что наполнение не находится в этой плоскости, в этой жизни. Обычно это ступень, это точка, которая пробуждается. Она пробуждается, и когда человек находится в разочаровании, все его предыдущие желания, еда, секс, семья, знания, почет, деньги, они прекращают его наполнять. То есть он, конечно же, действует и делает все, что необходимо с помощью собственных сил. И в любом случае ищет, каким образом наполнить себя с помощью этого, наполнить себе это новое желание, которое пробуждается в нем. Каббалисты говорят, что эта точка пробуждается в каждом из нас. И нет никого в человеческой цивилизации, кто освобожден от того, чтобы эта точка в нем пробудилась бы и оставила бы его в покое. Он бы так постоянно жил в качестве животного. Несмотря на то, что пока что все существуют в мире как животные, как написано, что все подобны животным, но это происходит, пока не приходит время для каждого, и в нем пробуждается эта точка в сердце. И тогда это то, что говорит нам здесь Рабаш, что когда мы получаем пробуждение, это вопрос тогда в том, что мы делаем с этим самым желанием. Если оно пробуждается серьезно и тянет меня, подталкивает меня, притягивает, путает меня так хорошо, встряхивает меня так сильно, то я бегу согласно этому желанию, ищу. Может быть, это желание пробуждается изредка, временами, затем оставляет меня, затем снова возвращается. И таким образом человек живет с ним, немножко не находит удовлетворения в этой жизни, потому что в любом случае желание же остается опустошенным, но что же делать, когда желание пробуждается в нем окончательно в серьезном и сильном виде, оно приводит человека к месту учебы, изучения науки каббала, потому что с помощью каббалы он способен прийти к тому состоянию, когда он наполняет это самое желание. Ведь желание само по себе тянет, притягивает человека. Человек не знает, как это происходит, но это желание тянет человека к такому месту, с помощью которого, с помощью этого средства, человек смог бы его наполнить. И здесь уже наступает свободный выбор человека, потому что иногда это новое желание, оно более слабое, иногда более сильное, но он уже находится в том месте, где может самостоятельно управлять собственным пробуждением, насколько пробудится, с помощью группы, с помощью участия на этом новом месте, с помощью учебы, с помощью всяческих средств, находящихся в его распоряжении, может быть, большего участия в распространении каком-то физическом действии, может пробудить эту самую точку желания, этого нового желания, чтобы она не была бы просто точкой, чтобы она была бы просто таким горящим в нем огнем, и чтобы, соответственно, с этим он смог бы продвигаться. А может быть и нет, как он дает пример, что вечером он готов прийти в три ночи учиться. Конечно же, несомненно, это очень важно, я хочу этого, поскольку точка горит в нем, и он понимает, что, конечно же, это важно, что такое, что особенного встать ночью. Но когда приходит это время ночное, и звенит будильник, надо встать, отказаться от наслаждения, находящегося во сне, когда это наслаждение, оно, конечно же, реальное, ощущаемое, находится в нем, он должен отказаться от него, однако то наслаждение, которое он получит когда-то там во время учебы, сейчас оно не светит ему в действии. И поэтому он сомневается. Конечно же, это сомнение, оно гораздо сильнее, чем уверенность. Он производит расчет, стоит ли ему вставать, но необходимо сделать настоящую подготовку для того, чтобы встать, знать для чего, почему, может быть, создать для себя всяческие способы поддержки, товарищи, что помогли ему. Таким образом человек продвинется. Мы изучаем в статье «Свобода выбора», в этой статье, что свобода, ее дают нам свыше именно вместе с этой самой точкой в сердце. А до того, как в человеке пробуждается точка в сердце, то есть желание к духовному, у него нет свободы. Он не ощущает, он не осознает, но он является животным. Как и написано, что все подобны животным, поскольку он управляется лишь с помощью одного желания, эгоистического желания наполнить себя всем тем, что находится в этом мире. А вся путаница, когда ему кажется, что он свободен, когда иногда хочет наполнить себя с помощью желания, которое пробудилось в нем, скажем, к деньгам, иногда к почету, иногда к власти, а иногда к отдыху, когда-то к сексу, к еде и так далее, и снова все возвращается. И когда он таким образом путается между всеми этими желаниями, таким образом наполнит себя несколькими чем-то из них, то ему кажется при этом, что он свободен. Но этим он не очень-то и отличается от всех остальных животных. Просто у них это гораздо проще. Их просто еда, секс и семья. А у человека присутствуют еще человеческие наполнения. Поэтому он, в конце концов, более запутан, чем они. В конце концов. И вся свобода выбора начинается лишь когда есть две эти области, желание получать притягивающего к этому миру и желание получать тянущего его к духовному миру. И между этими двумя желаниями, каким образом он определит, что является для него важным, что является более сильным, к чему ему следует тянуться. И, конечно же, если он не определит, то также и в такой случайной форме, там или здесь, он все равно продолжит свой путь. Однако, если он хочет управлять собой, то ему необходимо взять эти вожжи в собственные руки. Желание к этому миру и желание к духовному миру. И начать уже с помощью группы, которая находится в том самом новом месте, когда он приходит к развитию собственного нового желания с помощью группы, учебы, развивает такое окружение, которое постоянно определяло бы для него важность духовного развития. Таким образом, между этими двумя системами он и находится. В тот момент, когда он соглашается, что духовное является более важным, ему необходимо развиваться, то он раскрывает собственное отношение, что это более важно, чтобы группа поддержала бы к нему, его в учебе и так далее. И тогда вместе с этим одновременно в нем пробуждается желание со стороны эгоизма, со стороны этого мира. И начинает его запутывать, что нет, ты должен это оставить, это запрещено и вообще, и что же будет с тобой и так далее. Человек думает, что действительно, это он сам так думает. Он не понимает, что для того, чтобы дать ему свободу выбора, если он взращивает духовную сторону, духовное желание, чтобы у него была духовная поддержка более сильная, то также и с другой стороны в нем будет расти материальное желание, оно тоже вырастет. И эти материальные помехи, они тоже будут большими для того, чтобы сохранять равновесие, чтобы была бы свобода выбора между ними. И тот, кто осознает это, он понимает, что то, что с ним происходит в духовной жизни, что ему более тяжело вставать, у него есть большее количество расчетов, что с собой делать и так далее. Если он понимает это, то он видит все эти помехи как помощь, поддержку против него, так это написано, что человеку плохо быть одному, создадим ему помощь против него, что является тем самым желанием, которое пробуждается в нас в материальной жизни, ко всяческим наполнениям в ней, что нам необходимо заботиться о них. И все это лишь для того, чтобы оставить человека в таком равновесии между двумя этими мирами, чтобы он постоянно заботился бы укрепить духовную часть с помощью группы, участия в распространении, в учебе, и тогда он сможет каждый раз продвигаться с помощью их обоих, как с помощью двух вожжей, чтобы он позаботился бы о том, что насколько он будет, насколько духовная сторона в нем, желание к духовному будет более большим, так уже и вырастет другая сторона, желание к материальному и помеха с его стороны. Но именно между ними обоими, в средней линии, он и будет продвигаться вперед по направлению к цели. Но чтобы у него при этом не было бы сомнения в том, что он встает ночью, ему тяжело вставать. Это не то, что он действительно устал, и тело его устало. Все это лишь желание, что когда продолжительность сна и качество сна, это всего лишь причины. Потому что он знает, это всего лишь отговорки, потому что он знает, что если для него что-то важное, он вскакивает, он при этом не чувствует, что есть проблема какая-то со сном. И поэтому необходимо понять, что все это является поддержкой против него, что таким образом это пробуждается и специально мешает ему. И нам необходимо поблагодарить именно за такие помехи, с помощью которых мы именно между этими двумя желаниями мы и продвигаемся. Затем они в качестве злого и доброго начала кажутся человеку. Но в действительности это злое начало, это зло, оно является поддержкой, помощью против него. Это не зло, потому что нет никакого зла вообще. Все эти помехи, самые большие, самые страшные помехи, они, в общем-то, являются ощущениями необходимых условий для продвижения. Когда он впоследствии раскрывает систему управления, и Творец раскрывается ему, то он видит, что все это находится под полным управлением свыше. И все приходит от Творца, как злое начало, так и доброе начало, как ангел смерти, так и ангел жизни. Все это свыше. И все это приходит лишь для того, чтобы человек управлял бы ими обоими, для того, чтобы достичь уподобления Творцу. Да.
Вопрос Моше из Лос-Анджелеса. Что значит, что человек должен делать, чтобы оберегать себя? И что со стороны группы, чтобы поддерживать человека? Человек и группа зависят друг от друга. У группы есть, конечно же, необходимость общая для того, чтобы самоорганизоваться во время учебы, учебные пособия, часы учебы, условия, общую атмосферу, серьезность, трапезы, особые даты какие-то, какие-то действия. Это все, конечно же. Но это может быть организовано очень хорошо. Но человек этим не будет пользоваться. Потому что дело в том, что он может спать, он может как будто бы находиться в таком спящем состоянии в группе. Во время учебы, в распространении, в участии вместе с товарищами, на участии в трапезах. То есть, может быть, он участвует, но он участвует так, что не извлекает оттуда пользу для продвижения. Он должен видеть в этом средство для продвижения. Ничего ведь не сделано в этом мире, в этой жизни, также в нашей материальной жизни, когда мы животные, звери. В семейной жизни, домашней жизни, на работе, человеческие там какие-то занятия, общественные интересы, вообще в моем существовании, там не происходит ничего. Но только чтобы продвигать человека к конечной цели, потому что Творец сотворил только конечное состояние, и из этого конечного состояния он отдалился, снизошел сам, уменьшил себя, скрыл себя и так достиг нашего мира с помощью уменьшения ступеней, уменьшения светов. И поэтому все, что происходит здесь, в нашем мире, это все результат духовного состояния, когда так должно быть состояние, наше состояние, материальное, самое низкое, самое скверное, со всеми его составляющими, что является результатом свыше, во всем том, что есть у нас свыше. И мы должны обратно, правильно используя все эти составляющие, подняться, правильно пользоваться всеми ими, и так мы поднимаемся. Поэтому отношение к группе, к учебе, к распространению, к трапезам, к разного вида совместным действиям и определяет то, как человек продвигается. Но в соответствии с этим, конечно же, будет у него изменение в обычной его жизни, земной. Потому что все это единая совокупность, и все предназначено только для того, чтобы он продвигался к цели. Ничего не сотворено просто так. Поэтому отделить нашу жизнь от духовной жизни, от духовного пути, когда я хочу сейчас определить, это невозможно. Но надо видеть это все как влияющее одно на другое. Как с помощью материальной жизни я пробудился к духовному, когда провели меня через разные события, через книги, ситуации, встречи, к пробуждению точки в сердце, пробудилась. Но у меня были к этому еще и соответствующие окружающие условия в этом мире, когда пробудилось новое желание, несмотря на то, что это не относится к этому миру. Но этот мир в чем-то же поддерживал вот это пробуждение этого желания. Я попадал в разные состояния. Где-то преуспел, где-то разочаровался, еще что-то. Я не знаю, почему и как. Но из определенного состояния там я почувствовал, что во мне есть некоторое новое желание. Так вот, есть связь между этим миром и духовным миром, так что они поддерживают друг друга, и человек состоит из них обоих. Итак, мы состоим из них обоих до Гмар Тикун, окончательного исправления. То есть, если человек заканчивает, как говорит Бааль Сулам в предисловии к Прихахам, Пихахам, уста мудрого, предисловие к ней, уста мудрого, если человек получает даже точку в сердце, но не заканчивает, не завершает с ней в этой жизни, так он снова перевоплощается. Как мы находимся в таких перевоплощениях, тело умирает, и мы снова начинаем жить. И надо завершить следующий кругооборот, ну, если не в этом кругообороте. Цель нашего существования – то есть прийти к конечной цели, к слиянию с Творцом. Так, потому что слияние с Творцом, духовный путь, это главное. Но совсем не этот мир, это самая малая ступень, в которой мы существуем. Но эта ступень остается постоянно, она называется неживым. И остается постоянным, и существует. Но постоянным имеется в виду, что она развивается, но так как мы видим в нашей истории, истории этого мира. И пока мы не завершаем все духовные ступени, нам потребуется жить в этом мире и быть в нем с таким ощущением на поверхности земного шара, может быть, не в этой жизни, но в следующий раз. Пока мы не завершим весь подъем по духовным ступеням и придем к полному совершенному слиянию. Потому что есть связь между двумя мирами. Потому что этот мир постоянен, а духовный мир все время меняется в человеке, пока он не достигает самой высшей ступени. И между ступенями, при духовном подъеме, человек поднимается, поднялся на какую-то ступень и должен подняться на следующую ступень, так прежде чем он поднимается на следующую ступень, у него есть только падение в этот мир. То есть отменяется весь духовный уровень, который он постиг. И остается только в ощущении этого мира. И тогда начинает подниматься на более высокую духовную ступень, чем была прежде. И снова, когда поднимается с нее на более высокую ступень, снова духовная ступень исчезает, пропадает, ослабляется, как говорится в ослаблении парцуфа, и снова остается только ощущение этого мира. И снова начинает приобретать духовную ступень, еще более высокую. Поэтому необходимость в этом мире в том, что это минимальное существование, в котором существует человек, даже когда духовное исчезает на какое-то время. Поэтому пока не завершают все духовные ступени, когда человек включается в бесконечность, в постоянное духовное состояние, этот мир в нашем ощущении, то есть вот эта ступень, самая низкая, самая нижняя, будет существовать, и мы будем ее чувствовать, как этот мир. Еще вопрос. Вас спрашивают, какой самый лучший путь, самый эффективный сегодня, самый быстрый, распространять науку Каббала в мире? То есть, чтение книги Зор производит эту работу. Да все вместе. Все вместе и на самом деле никто не знает. Мы находимся в природе. Творец — это природа. И ступени, которые мы все проходим, это ступени, которые никогда никто не прошел. И до нашего времени каббалисты продвигались в том, в чем они прошли сами. Так они обучали своих учеников. Я пришел к Рабашу, получил от него через личную форму продвижения, как он получил от своего учителя, от Бааль Сулама. И Бааль Сулам получил это от своего учителя, Ребе из Пурсова, и так далее. И так вот по цепочке. Каббала передавалась от учителя к ученику, от праотца Авраама, который, в принципе, известный нам первый каббалист, который основал весь этот процесс. На самом деле, этот процесс начался с Адама. И в 10 поколениях от Адама до Ноаха, и потом от Ноаха до Авраама, эта наука уже передавалась, но она не была в таком виде, что мы называем это, и могли бы назвать это наукой Каббала. Но это была такая учеба, когда человек обучал своего ученика. Мы знаем об этих 20 поколениях, 20 поколениях каббалистов, от Адама Ришона до Авраама. Но Авраам уже является основателем системы для группы, которая стала потом народом Израиля. Но все-таки, когда он основал это, и основал это для группы, Авраам, и эта группа существовала до разрушения храма, то есть до группы Раби Акива, когда народ Израиля не упал с духовного уровня на материальный уровень, что является разрушением, и вышел в изгнание. Это значит, что из духовного ощущения в материальное ощущение, это называется уход в изгнание. Вместе с этим выходом, когда они оставили землю Израиля. Оставили землю Израиля духовную, желание прямо к Творцу, духовное, и поэтому также были выброшены отсюда в результате земли Израиля. И поэтому начали каббалисты передавать только от ученика, учителя к ученику, от учителя к ученика на протяжении этих 2000 лет изгнания. Они передавали науку Каббала от учителя к ученику. Я так получил это тоже от Рабаша. Сейчас же мы находимся в новой эпохе. Пробуждаются тысячи. Даже вот до 2 миллионов, ну так мы считаем, интересующихся и находящихся с нами вместе по всему миру. И эта учеба уже не между учеником и учителем, как я получил это. Хотя у Рабаша были и другие ученики, но я был рядом с ним все время. Я и учился, и ездил. Мы вместе ездили в какое-то там отдаленное место, где еще я учился несколько часов только с ним. С глазу на глаз. Этой ситуации сегодня нету. И мы сегодня мы возвращаемся к тому состоянию, как основал Авраам в Вавилоне, когда хотел произвести исправление для всех вавилонян. Как сегодня сделать точно распространение, как сегодня точно производить все действия. Если спросить меня, на самом деле, я говорю только, что вот так я думаю, что надо сделать так или иначе. Но ты можешь спросить, почему? А я скажу тебе, я так чувствую. Нам надо понять, что состояние новое, новое состояние, и в нем не бывает мудреца без опыта, а мы не знаем. Да и никто не знает. И будет здесь сейчас Раби Шимон. Он не может ничего сказать. Не может сказать ничего. Потому что новые состояния, а мы это изучаем из науки Каббала, новые состояния абсолютно новые. И никакой самый великий каббалист не может в них сказать ничего. Мы говорим по Бальсуляму, как он думал о том, что газета «Народ» может поменять Израиль. Отпечатал газету. Его тут же закрыли. Издал книгу, ну, скажем, «Древо жизни» с комментарием по ним «Мейрот в Мезберот». Тоже ничего не дало. Книга «Зор», когда вышла, ну что, вышла книга «Дарование Торы», вот эти статьи. Рабаш мне рассказывал, мы думали, что на завтра будет революция, духовная революция. Все, когда обнаружат эту вещь, то, что там написано, начнут видеть, что они животные, что они звери, что находятся в темноте, что есть духовное, есть свет, есть... И вообще все ошибаются, заблуждаются. Да ничего, все идет по-прежнему. Закрыли ему газету, донесли британскому мандату, тогда была власть тут, английского, и сказали, что он коммунист. Англичане закрыли газету. Газету «Бальсулям» он хотел издать таких 50 статей, как «Дарование Тора». Они у него уже были готовы в черновиках. И когда англичане закрыли ему газеты, так он сжег все свои рукописи. Огромные потери для нас. Так вот, никакой каббалист не может сказать заранее, что делать. Мы пытаемся. И, конечно же, каждый раз видит, что вот это пошло, вот это не пошло, вот это стоит вот так сделать, а это вот так. Только точно, что тенденция должна быть в том, чтобы как можно шире всему миру, на всех языках и для каждого. Как Авраам хотел это сделать для всего Вавилона, мы сегодня, в принципе, весь мир — это тот самый Вавилон, который только так расширился. Давайте перейдем к статье, к письму. Перейдем к следующей части урока «Труды Бальсуляма».